Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Светлана Обратнова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса. В результате разрушительного землетрясения на Суматре погибли, по последним данным, около 470 человек. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Ассамблея также не приняла поправки, устанавливающие какие-либо сроки для выполнения России требований ПАСЕ по устранению последствий российско-грузинской войны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российская делегация в ПАСЕ при обсуждении данного вопроса в зале заседания не присутствовала. Тбилиси утверждает, что торжества по случаю очередной годовщины независимости Абхазии вылились в нападение на посты грузинской полиции, расположенные вдоль реки Ингуре. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В среду в Абхазии отмечали День независимости. 30 сентября 1993 года абхазские и северокавказские формирования вышли к пограничной реке Ингури, вытеснив грузинские войска и установив контроль над всей территорией республики, в том числе Гальским районом, преимущественно грузинским населением. По сообщению МВД Грузии, торжества по случаю очередной годовщины независимости Абхазии вылились в нападение на посты грузинской полиции, расположенные вдоль реки Ингури. Всю ночь, согласно версии грузинской стороны, эти посты обстреливались из автоматического оружия. В некоторых случаях полицейские открыли ответный огонь. При этом никто не пострадал. Однако интенсивная стрельба напугала жителей близлежащих деревень, многие из которых временно покинули дома и укрылись в лесу. Абхазская сторона утверждает, что по грузинским позициям огня не открывала, и все утверждения Тбилиси называют злонамеренным вымыслом. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали, по последним официальным данным, около 470 человек. Магнитуда подземных толчков, произошедших в среду, составила 7,6. В прибрежном городе Патанг разрушено сотни домов. Под завалами, как предполагают власти, остаются тысячи людей. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился в 280 километрах от эпицентра первых толчков. О жертвах и разрушениях информации нет. На юге Тихого океана в среду землетрясение вызвало цунами, в результате которого на островах Самоа и Тонга погибли более 120 человек.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Как сообщил заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов, в числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью «Радио Свобода» сказала, что в этом нет ничего противозаконного.
Нет такого понятия уголовник. У нас по закону с 1995 года не подлежат призыву граждане, у которых есть неотбытая и непогашенная судимость. И по российскому законодательству с 1995 года человек, у которого судимость погашена, считается несудимым гражданином. У нас нет понятия рецидив, у нас нет понятия судимый. Всегда призывали, и пока призыв будет, и будут призывать, потому что он обычный гражданин.
Сказала Валентина Мельникова. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подрабинока. Лукин считает нарушением закона тот факт, что активистам движения «Наши» разрешили проводить пикеты рядом с домом журналиста в течение недели. На прошлой неделе стало известно, что Подрабинок и его семья стали получать угрозы после появления статьи «Как антисоветчик антисоветчикам» в ежедневном журнале. В этом материале журналист критикует распоряжение префекта Северного административного округа Москвы о снятии вывески «Антисоветская» с шашлычной на Ленинградском проспекте. В руководстве США не исключили возможности двусторонней встречи американского и иранского представителей на переговорах в Женеве по ядерной программе Ирана. Глава американской делегации Уильям Бернс может согласиться на такую встречу, если сочтет, что она будет способствовать общему ходу переговоров. Представители шести ведущих держав мира пытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В преддверии переговоров Иран заявил, что не намерен обсуждать этот вопрос и, в частности, обогащение урана, утверждая, что имеет безоговорочное право на разработки в сфере мирного атома. Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии образования Китайской Народной Республики. В Пекине состоялся большой военный парад. Вот что говорили люди незадолго до его начала.
Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это так впечатляет. Моя родина с каждым днем развивается и становится все лучше и лучше.
Я специально пришел пораньше, чтобы увидеть все своими глазами. По телевизору, конечно, покажут, но это нельзя сравнить с тем, что видишь вот так, находясь на этом месте.
Говорили жители Пекина. В целях безопасности власти призвали людей оставаться дома и смотреть торжества по телевидению. Центр китайской столицы блокировали тысячи полицейских и военных. Лидер социал-демократической партии Румынии Мирча Джане объявил о распаде правящей коалиции. По словам Джане, несколько членов правительства от социал-демократов покинули кабинет в знак протеста против увольнения министра внутренних дел Дана Ники. Он был снят с должности в понедельник указом премьер-министра Эмиля Бока. Это решение связывают с высказываниями Ники относительно возможных нарушений в ходе президентских выборов 22 ноября. Комментарии министра внутренних дел многие расценили как прямое обвинение, возглавляемое Боком либерал-демократов в попытке сфальсифицировать результаты голосования в пользу нынешнего президента Трояна Бесеску. Во Вьетнаме число жертв тропического штурма Китсана превысило 80. 16 человек считаются пропавшими без вести. Ранены более 120. Сильнее других пострадал город Хюэ в центральной части Вьетнама. В Камбодже, на пути к которой шторм заметно ослаб, также есть несколько погибших. Сотни людей остались без крова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько по-разному Москва и Тбилиси оценивают доклад Комиссии Евросоюза о причинах и последствиях войны двух стран в августе прошлого года? Новости из продолжающегося в Москве процесса по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Фестиваль мусульманского кино в Казани. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Россия и Грузия по-разному трактуют доклад Международной комиссии, созданный под эгидой ЕС для расследования обстоятельств военного конфликта на Кавказе в августе прошлого года. В документе, который был передан в среду представителям России и Грузии, ввод грузинских войск в Южную Осетию назван неоправданным. Действия российской армии, вышедшими за разумные пределы, а признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии противоречащим международному праву. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Если год назад, во время августовской войны и после ее завершения, Москва заметно проигрывала на информационном фронте, то сегодня, после публикации доклада, Кремль получил небольшое моральное удовлетворение. По крайней мере, официальные российские средства массовой информации преподносят выводы Комиссии Евросоюза как победу Москвы. Акцент преимущественно делается на том, что именно Грузия начала широкомасштабную войну в Южной Осетии, а не Россия. И это неудивительно, считает независимый эксперт Леонид Радзиховский.
Но Россия берет из этого доклада то, что ей выгодно, а именно то, что по заявлению комиссии европейской Грузия первая начала боевые действия в Пхенвале. Россия это все время говорила, Грузия это отрицала. Теперь европейцы подтвердили точку зрения России. Естественно, что Россия об этом и говорит.
А будет ли реакция комиссии Евросоюза по поводу того, как российская сторона трактует этот доклад об августовских событиях? Или европейские чиновники выполнили свою работу, и на этом эта история закончилась?
Я думаю, что еврочиновники – это такие более или менее добросовестные бюрократы, которые на основании имеющейся информации сделали относительно объективный доклад. А мнение России, а что им особо волноваться по поводу мнения России? Деньги им не Россия платит. Что им может Россия сделать? Поэтому я не думаю, что они сильно подлизываются к России или сильно хотят оскорбить Россию. Вообще я тешу себя не некоторой иллюзией, что европейские бюрократы, люди, наверное, скучные, ограниченные, без особого полета, но более или менее добросовестные, так по возможности объективно описали ситуацию, как они ее видят.
То, что умалчивает Москва, активно озвучивает грузинская сторона, акцентируя внимание своих граждан на других фрагментах доклада комиссии Евросоюза и также находит в нем аргументы в пользу своей позиции, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Если в России больше внимания обратили на тезис доклада о том, что именно артобстрел грузинскими войсками в Цхинвали в ночь на 8 августа 2008 года следует считать началом кульминационной фазы конфликта, то госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили сразу отметил, цитата, «Комиссия Телевини не считает этот эпизод изолированным от длинной цепи провокаций, которые ему предшествовали. Комиссия признала, что война не началась 8 августа, а ей предшествовали провокации, в том числе обстрелы грузинских деревень, вынудившие Грузию дать адекватный ответ». Конец цитаты. По словам государственного министра, доклад подтвердил, что российские формирования немиротворцы вошли в Южную Осетию еще до 8 августа, и что Россия нарушила международное право, заранее раздавая паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, вторгнувшись во внутренние районы нашей страны, а затем признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, комиссия отвергла любые инсинуации в адрес Грузии о геноциде осетин и подтвердила этнические чистки грузинского населения Южной Осетии, утверждал государственный министр Грузии. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления многих лидеров оппозиции. Они заявляют, что хотя и не оправдывают эмоциональные решения президента Саакашвили, который, по их мнению, поддался на российские провокации, но в вопросе независимости и территориальной целостности Грузии власти и оппозиция едины, как и в вопросе об оценке августовской агрессии России и аннексии исконно грузинских территорий. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Доклад не является сенсацией, заявил «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, документ, по сути дела, официально подтвердил те оценки, которые сформировали за последние полгода как в Кремле, так и в общественном сознании россиян.
То, что сейчас ответственность за непосредственное начало военных действий официально возложена на Тбилиси, это, безусловно, вызывает удовлетворение у Москвы и, конечно, является плохой новостью для Грузии, потому что, собственно говоря, власть Михаила Саакашвили основывала всю свою политическую деятельность в последний год на обличении агрессии России, и, собственно, на этом строилась его, ну, можно сказать, международная легитимность. Поэтому для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет, потому что наши позиции, наши оценки, какие они были в начале, так и остались. Реальная реакция Европы, то есть достаточно сдержанная и нежелание идти на конфликт с Россией из-за войны, проявилось еще прошлой осенью. То, что Россию не хотят антагонизировать, но ей не доверяют и ее опасаются, это тоже не новость, и это, собственно, связано не только с Грузией. Поэтому я думаю, что этот доклад в целом ничего не изменил. Для России точно, для Грузии это плохая новость, ну, точнее, для грузинской власти сегодня. Но тут уж делать нечего, придется с этим как-то им жить.
Несмотря на положительные эмоции, Москва отнюдь не собирается менять свою политику в отношении Грузии и будет продолжать поддерживать Сухуми и Цхинвали, считает Леонид Радзиховский.
Ни при каких докладах назад уже не развернешь. Россия не может отказаться от поддержки этих режимов, потому что это был бы амбициозный позор, удар по гордыне и так далее, и так далее. Поэтому Россия будет их поддерживать, а попросту говоря, кормить на Южную Осетию и в военном отношении поддерживать Абхазию. С моей точки зрения, я это много раз говорил, Москва вляпалась с самого начала, кстати, задолго до этой войны в глупейшую историю. Моя точка зрения простая. Все хороши. Грузия давно должна была бы смириться с тем, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частями Грузии. Если какие-то сепаратисты отделились и несколько лет прожили отдельно, то они никогда не вернутся в эту страну. А Москва, Россия, абсолютно напрасно влезла в эту совершенно чужую для нее историю. Невероятная была глупость. Глупость — это так, мягко говоря. Раздача российских паспортов гражданам иностранного государства. Никакого ни политического, ни экономического, ну никакого интереса интересов России там нет. Чисто амбициозный интерес. Ну, а теперь куда денешься?
По словам автора доклада, швейцарского дипломата Хайди Тальявини, в ходе подготовки документа единственной проблемой было огромное количество данных, часто противоречивых. Что касается участников конфликта, они охотно сотрудничали с представителями комиссии, отметила она. Тальявини также подчеркнула, что оценка перспектив Абхазии и Южной Осетии не входит в компетенцию ее комиссии. В докладе содержатся наблюдения, которые могут пригодиться, чтобы лучше понять суть конфликта и постепенно подойти к его мирному урегулированию, но оценкой выводов комиссии Евросоюза и поиском путей выхода из кризиса предстоит заниматься политикам, заявила Хайди Тальявини журналистам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали, по последним данным, около 470 человек. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подрабинека. Лукин считает нарушением закона тот факт, что активистам движения «Наши» разрешили проводить пикет рядом с домом журналиста в течение недели. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. В числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Лидер социал-демократической партии Румынии Мирча Джане объявил о распаде правящей коалиции. Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в последнем прогнозе Международного валютного фонда, опубликованном в Стамбуле в преддверии предстоящей здесь 6-7 октября ежегодной встречи с экспертами Всемирного банка. Как всегда в это время напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. На первых полосах сегодняшних газет материалы, посвященные 60-летию коммунистической власти в Китае. Тяжелая пелена тумана, несколько дней окутывавшего Пекин, в четверг утром рассеялась, и военный парад прошел под кристально ясными небесами, рассказывает корреспондент «Нью-Йорк Таймс». По площади Тяньаньмэнь запретному городу промаршировали тысячи военнослужащих. Продемонстрирована была новейшая военная техника. К собравшимся обратился председатель КНР Ху Цзиньтяо, сказавший, что социалистическую страну, которая мчится по пути модернизации, ожидает бесконечно светлое будущее. Подобный ритуал проходит раз в 10 лет. Эксперты считают, что основной целью церемонии является демонстрация власти компартии, полностью контролирующей вооруженные силы. Еще в феврале китайский военный журнал писал о том, что парад наглядно показывает, что партия руководит страной. В отличие от прежних парадов в Пекине, сегодня значительное внимание было уделено народной вооруженной полиции. Это главная служба внутренней безопасности в Китае, которая обеспечивала подавление беспорядков в уйгурских районах в июле этого года и в Тибете в марте прошлого года. Что же до образцов военной техники, продемонстрированных на параде, то «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что некоторые типы вооружений появились в китайской армии совсем недавно, однако иностранным военным специалистам все они известны. Лишь немногие жители Пекина смогли полюбоваться на парад, продолжает тему британская «Гардиан». Были приглашены 30 тысяч гостей, а простым пекинцам власти рекомендовали сидеть дома и следить за событиями по телевизору. Десятки тысяч школьников, которые спали этой ночью прямо на площади Тяньаньмэнь, создали живой экран, поднимая разноцветные карточки, дабы образовались лозунги типа «Верность партии» и «Гармоничное общество». Солдаты тренировались несколько месяцев, их сортировали по росту, чтобы все шеренги одинаково шагали. По сравнению со впечатляющей церемонией открытия Пекинской Олимпиады в прошлом году, сегодняшний парад выглядел на редкость старомодно, считает Гардиан. Передовые рабочие, салютующие толпе и платформы, украшенные колосьями, словно появились из 50-х годов. Порой церемония напоминала северокорейские празднества. В исторических разделах торжества отдавалось должное Мао Цзэдуну, мысли которого, по словам комментаторов государственного телевидения, доказали свою верность, а также теориям Дэн Сяопина, который сочетал рыночную экономику с государственным регулированием под лозунгом «социализма с китайскими особенностями». Ху Цзинтао и его предшественник Цзянь Цзимин наблюдали за тем, как проносят их собственные портреты. Однако в череде изображений лидеров страны отсутствовал портрет Хуа Гуфэна, который возглавил ЦК КПК после смерти Мао и был отстранен от власти Дэн Сяопином.
Давайте, Дмитрий, поговорим о чем-нибудь не столь тяжеловесно политическом. Я всегда знаю, вы находите интересные темы для наших обзоров, обычно связанные или с литературой, или с экологическими движениями, с темой защиты природы и так далее. Что сегодня?
Коала, символ Австралии, умирает от стресса. Так начинается статья в британской Independent. Сумчатый медведь, обитающий только в прибрежных районах на востоке Австралии, питается листьями эвкалипта. Однако население этих районов растет, и эвкалиптовых деревьев становится все меньше. В результате стресса от 50 до 90% популяции коал начинают страдать от хламидиоза. Это вирус, который проявляется подобно герпесу у человека. В организме коал он находится в латентном состоянии, но от переживаний проявляется и приводит к инфекциям глаз, мочеполовой и дыхательной системы. Последствия – слепота, бесплодие и смерть. Коалы в ужасной опасности, их становится все меньше, говорит Фрэнк Карик, глава Центра по изучению этих животных в Университете Квинсленда. Эта проблема оказалась в центре общественного внимания, продолжает Independent, когда была опубликована фотография коалы, спасенной пожарными этим летом, когда юго-восток Австралии опустошали сильнейшие пожары. Спасти животное не удалось, его решено было усыпить. Когда в 18 веке европейцы стали переселяться в Австралию, на этом континенте жили миллионы сумчатых медведей. Сейчас их число вряд ли превышает сотню тысяч. Эксперты считают, что федеральные власти должны позаботиться о коалах, которые для всего мира символизируют австралийскую природу.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами в свежих западных газетах нас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к главным российским темам. В Хамовническом суде Москвы на заседании по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сегодня должен был продолжиться допрос свидетелей, который начался еще в понедельник. В списке прокуратуры заявлены 250 человек. Ходорковского и Лебедева, напомню, которые уже отбывают 8-летние заключения по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. За процессом по-прежнему следит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. И она с нами на связи в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, что происходило сегодня в суде.
Здравствуйте, Александр. Сегодня второй день допрашивает свидетель Евгения Рыбина, экс-главу компании «Истпетролиум», а ныне коммерческого директора компании «Еврофуд». Этот свидетель хорошо известен и журналистам, и обвинению, поскольку он проходил в качестве потерпевшего в деле Алексея Петина, руководителя службы безопасности ЮКОС, на самого Евгения Рыбина дважды покушали в 98-м и 99-м году. А кроме всего прочего, он был одним из основных свидетелей на процессе по обвинениям Светланы Бахминой, сотрудницы ЮКОСа. И вот вчерашнее все его выступление было довольно эмоционально, и государственные обвинители постоянно задавали ему вопросы, касающиеся покушений на Рыбина, которые к этому делу никакого отношения не имеют. То сегодня уже и сами государственные обвинители вывели свидетеля на разговоры более близкие к предъявленным обвинениям в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств и присвоении акций. И вот что о сегодняшних показаниях, в частности, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терех.
Зрительно мы услышали от авторов на сценах. Мы услышали о том, что была прибыль с точки зрения свидетеля, платили налоги в меньшей степени, чем ожидалось. И, соответственно, были затраты на различные сферы деятельности.
Таким образом, адвокаты утверждают, что если свидетель говорит о том, что была прибыль и были трансфертные цены, и дает показания о нефтедобыче и об уплате налогов с этой нефти, то ни о каком хищении речи быть и не может. И совершенно блестящий допрос свидетеля Евгения Рыбина провел Михаил Ходорковский. Было очень интересно слышать и вопросы, и ответы. И вот сейчас очередь перешла к адвокату Михаила Ходорковского, а дальше допрашивать свидетеля Евгения Рыбина будет и Платон Лебедев. Но в любом случае сторона защиты утверждает, что все его показания скорее свидетельствуют как раз в пользу позиции защиты и вовсе не подтверждают обвинение. Александр?
Марьяна, спасибо. Я напомню, что Марьяна Тарачешникова следит по-прежнему за тем, как проходит новый уголовный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве с 1 октября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам, находящихся в ведении дирекции железнодорожных вокзалов, начинается ликвидация любой мелкорозничной торговли. Это совместное решение правительства города и открытого акционерного общества «Российские железные дороги». При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, продолжат работать. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Одни считают, что лоточную привокзальную торговлю давно пора запретить, другие утверждают, что эта мера приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, к росту цен на товары. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Назначенное на 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях отложили на месяц, чтобы дать возможность их владельцам найти другое место для торговли. По словам начальника сектора коммуникации дирекции железнодорожных вокзалов филиала акционерного общества РЖД Дмитрия Писаренко, это очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов.
1 октября на привокзальных площадях Москвы начнется процесс ликвидации торговых точек. На внешней территории вокзалов останутся только автоматизированные аппараты по продаже бутербродов, продуктов питания, газированной воды. Пункты общественного питания, магазины, аптеки и другие торгово-сервисные операторы будут действовать только в зданиях вокзальных комплексов. Упорядочивание торговли на привокзальных площадях пройдет несколько этапов. На первом этапе будет свернута деятельность коммерческих объектов, непосредственно прилегающих к зданиям Ярославского и Ленинградского вокзалов. Реализация следующих этапов начнется после окончательного завершения организационно-правовой процедуры по передаче привокзальных территорий города в управление ОАО РЖД. Уведомления арендаторам о расторжении договоров аренды были направлены за месяц до обозначенного срока. В случае продолжения ими коммерческой деятельности после 1 октября 2009 года данная деятельность будет сочтена незаконной.
По словам Дмитрия Писаренко, в дирекцию российских железных дорог никаких жалоб от владельцев привокзальных ларьков пока не поступало. Они наравне с другими могут принять участие в открытых конкурсах по распределению рыночных площадей на территории вокзальных комплексов. Правда, цены на их аренду устанавливаются по рыночным ставкам, напоминает Дмитрий Писаренко.
Информация о проведении открытых конкурсов и аукционов представлена на сайте ОАО РЖД в разделе «Вокзалы России». Ликвидация таких объектов продиктована исключительно необходимостью обеспечения пассажиров комфортными условиями и требованиями безопасности. Первые работы по благоустройству привокзальных площадей проведены у Казанского вокзала. Там уже все облагорожено.
Координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский считает, что закрытие привокзальной мелкорозничной торговли приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, росту цен на товары. Более того, он опасается, что предприниматели ликвидированных торговых точек не будут обеспечены другими торговыми площадями.
После того, как уничтожат эти торговые площади, скорее всего, на этом месте возникнут какие-нибудь торговые огромные комплексы, которые очень усиленно навязывает москвичам наше московское правительство. В то же время предприниматели, которые работают на тех площадях, которые будут сносить, они, естественно, ничего не получат. Арендовать в тех комплексы, которые построят инвесторы правительства Москвы, они не смогут, поскольку там арендные цены очень высокие. Ну, таким образом, наш малый бизнес деградирует, таким образом, правительство Москвы уничтожает всю малую торговлю и навязывает нам крупные сетевые структуры. На самом деле, это неправильно. Естественно, мы будем бороться с такими сносами. вами будем бороться с строительством крупных торговых центров. В то же время хотел подчеркнуть, что вместо вот того, чтобы сносить, правительству Москвы нужно обратить внимание на огромное количество возникших стихийных торговых точек и вокруг метро, и вокруг вокзалов в том числе. Видимо, из-за того, что были снесены черкизовский рынок, видимо, все эти торговцы, китайцы, они осваивают и очень успешно улицы Москвы. Благодаря вот поспешному решению правительства Москвы о сносе черкизовского рынка не успели переориентироваться торговцы рынка. И в то же время наши российские предприниматели, которые раньше производил где-то в Подмосковье, в других областях свою продукцию, избывал ее через черкизовский рынок, поскольку другой возможности у него не было это делать. Вот сейчас этот предприниматель пострадал больше всего. Сейчас он оказался без торговых площадей. Мы не согласны с уничтожением малого бизнеса в Москве.
Пилотный проект по ликвидации торговых точек на привокзальных площадях будет реализован пока только в Москве. Последовать опыту столицы рекомендовано и другим российским городам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а в гостях в нашей киевской студии председатель партии «Реформы и порядок», бывший министр финансов Украины Виктор Пинзеник. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16.30. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали, по последним официальным данным, около 470 человек. Магнитуда подземных толчков, произошедших в среду, составила 7,6. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение, новой информации о жертвах и разрушениях нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подрабинока. Лукин считает нарушением закона тот факт, что активистам движения «Наши» разрешили проводить пикет рядом с домом журналиста в течение недели. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Как сообщил представитель Генштаба, в числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Лидер социал-демократической партии Румынии Мирча Джиане объявил о распаде правящей коалиции. По словам Джиане, несколько членов правительства от социал-демократов покинули кабинет в знак протеста против увольнения министра внутренних дел Дана Ники. Президенту США Бараку Обаме необходимо еще несколько недель на обдумывание дальнейшей американской стратегии в Афганистане. Как сообщил представитель Белого дома Роберт Гибс, президент запланировал на 7 октября новую встречу со своими советниками по этому вопросу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Казани вчера открылся фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» открытым и желаю успехов. Вассаляму алейкум.
36 игровых и документальных картин из 400 заявленных попали в основную конкурсную программу 5-го международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар» в Казани. Свои работы представили кинематографисты 67 стран, причем не только мусульманских – Ирана, Египта, Палестины, Саудовской Аравии и Сирии, но также и Германии, Франции, США и других. Есть даже фильмы из Конго и Судана. Причем художественный уровень фильмов генеральный директор фестиваля Зоуди Мамиргов оценивает как самый высокий за все время существования кинофорума.
Намного сильнее из года в год, ежегодно программа улучшается. И в этом году у нас очень сильная программа. Это отметил и наш председатель отборочной комиссии, профессор Ханс Яхим Шлегель из Германии.
Мусульманское кино не значит снятое мусульманами и о мусульманах. Во всяком случае, не только. Главное, чтобы оно отвечало критериям добра, порядочности, тех ценностей, которые называют общечеловеческими. Кинорежиссер Вадим Абдрашитов фильмы фестиваля намерен смотреть именно с этих позиций.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству.
Где это сделано? Каким автором? Для меня лично не имеет никакого значения.
Актриса Татьяна Догилева считает, что свежая мысль в современном кинематографе исходит именно из стран Востока. Причем отмечает, что там много женщин, как актрис, так и режиссеров. Впрочем, сама она на «Золотом Минбаре» намерена посмотреть представленную на конкурс режиссерскую работу Веры Глаголевой «Одна война».
Вот, например, моя подруга Вера Глаголева привезла фильм, который все хвалят, и который уже получил несколько призов. И я с удовольствием, значит, присоединюсь к поздравлениям, потому что я вообще ею горжусь.
Генеральный директор фестиваля мусульманского кино «Золотой Минбар» Зоуди Мамиргов также отмечает фильм Веры Глаголевой, но называет и некоторые другие.
Мне понравились иранские фильмы, мне понравился фильм боснийский «Снег», мне понравился фильм американский «Совокупность лжи».
Минбар – это кафедра для проповеди в мечети. Фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» в Казани продлится до 4 октября, когда жюри во главе с узбекским кинорежиссером Али Камраем и назовет его победителей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». На сайте журнала «Русский пионер» опубликовано выступление первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова, где он хвалит роман Натана Дубовицкого «Около ноля». Авторство романа приписывается самому Суркову. Комментирует моя коллега Елена Фанайлова.
Журнал «Русский пионер» периодически устраивает литературные посиделки. На последних Владислав Сурков был приглашен к микрофону Никитой Михалковым с подачи главного редактора «Русского пионера» Андрея Колесникова. Сурков, который вел себя как начинающий автор, то есть краснел и заикался, должен был прочесть свою разгромную рецензию на роман «Около ноля». Но вдруг начал хвалить роман, сказав, что ничего лучшего не читал. Посетители сайта журнала «Русский пионер» замечают, что это немного похоже на шизофрению. Необходимое напоминание – Владислав Сурков является колумнистом журнала «Русский пионер», автором нескольких текстов песен группы «Агаты Кристи». Ему приписывается авторство нескольких детективов. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников несколько лет был журналистом кремлевского пула и прославился описанием встреч с Владимиром Путиным в духе Хармса. Роман «Около ноля» был опубликован летом отдельным приложением к журналу «Русский пионер» и сразу же вызвал подозрения в авторстве Владислава Суркова. Собственно, эти подозрения были неплохо отрежиссированы. Журналисты газеты «Ведомости», которые опубликовали первый материал об авторстве Суркова, получали лукавую и интригующую информацию и от редакции, и из околокремлевских кругов. Вроде бы Сурков, а вроде бы и не Сурков. Шум довольно быстро утих, но вот в последнем номере «Русского пионера» появляется рецензия Суркова на роман Дубовицкого, где Сурков открещивается от авторства и оценивает это художественное произведение не слишком высоко. Цитирую. «Автору явно нечего сказать. Вот он и поясничает. Под пересказами, перепевами и переплетами абсолютно пустота. Книга словно написана на оберточной бумаге, в которую упакован холодный полый ноль. Надутый неопознанным Натаном до размеров крупнейшей в этом году литературной мистификации. Романа нет, есть квазироман, кукла, чучело, фикция», пишет Сурков. Как читателю мне трудно не согласиться с такой оценкой. Роман написан дурно. Самый большой его недостаток – он по-русски циничен, как если бы его писали герои мелкого беса Сологуба, при этом неряшливо переписывая советскую фантастику и Владимира Сорокина. Но я не могу не заметить удивительного стилистического сходства рецензии и романа. К тому же одна из его линий – это холодное ироническое предсказание того, как будет устроен пиар книги, как журналисты будут гадать, кто же автор. Мне, честно говоря, все равно. Это плохая литература, которую заинтересованные лица хотят выдать за хорошую. Эту книгу покупать не будут, в отличие от книги «Сахарный Кремль», с автором которой кремлевский идеолог с литературными амбициями Сурков спорит уже довольно долго при помощи движения «Наши». Если же Владислав Сурков и впрямь автор книги «Около ноля», то мне искренне жаль родину. Человек с таким уровнем цинизма, как написавший эту книгу литератор, никогда не сможет создать достойной национальной идеи.
У микрофона была Елена Фанайлова. Мы продолжаем программу «Время свободы».
Вопрос, с чем выходить на выборы 2012 года, не менее важен, чем вопрос, кто, Путин или Медведев, на них пойдет. Медведеву еще много нужно сделать, чтобы доказать свое лидерство и завоевать большинство. Но и Путину для победы уже недостаточно текущих антикризисных мер для соответствующего пиара. Полагает автор комментария, представленного сегодня в рубрике «Политика онлайн». Выпуск подготовил Андрей Шароградский.
Как говаривал ныне вновь часто вспоминаемый Михаил Сергеевич, процесс пошел. И процесс этот не что иное, как праймерис президентских выборов 2012 года, которые теперь вместо кризиса будут составлять основной нерв российской внутриэлитной политики, несмотря на то, что этот самый кризис пока еще совсем и не закончился, пишет заместитель директора Института социальных систем МГУ Дмитрий Бодовский на сайте Газета.ру.
После взаимных заявлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева о том, что они ничего для себя не исключают, любые действия или бездействия думверов, в том числе и связанные с тем самым кризисом, неизбежно начинают оцениваться правящим классом как тест на серьезность намерений. 2010 год будет решающим. Поскольку сесть и договориться, естественно, пока не публично, нужно явно раньше самого 2012 года. Весной-летом 2011 уже стартует непосредственно предшествующая президентским выборам парламентская избирательная кампания. Входить в нее, составлять сюжет и партийную партитуру нужно, явно зная мотив и голос кульминационного момента пьесы. Кроме того, своего требует и экономика, которую должно выводить из кризиса и тащить к новым модернизационным рубежам.
Отсутствие политической определенности, как это уже не раз бывало и раньше, создает почти патовую ситуацию для выработки экономической стратегии и ее реализации, отмечает Дмитрий Бодовский.
Все это не значит, однако, что политическая модель правящего тандема вдруг разваливается или дает сбой. С точки зрения публичной политики, принципов текущей работы и двойной лояльности элит, она и дальше будет оставаться практически неизменной. Некоторые принципиальные подвижки станут более или менее очевидны только после принятия решения по поводу будущих выборов. Пока тандема-демократия просто переходит в следующую стадию функционирования, неизбежность которой была ясна с самого начала. Собственно, участникам клуба «Валдай» Владимир Путин эту чистую правду недавно и сообщил. Ведь уже в процессе передачи президентской власти в 2008 году было ясно, что как оно там пойдет, до конца непонятно. Нужно сохранять пространство маневра для разных сценариев. И для возвращения Владимира Путина в Кремль, и для постепенной передачи Дмитрию Медведеву все большего объема реальных полномочий и властных функций с последующим его переизбранием на второй срок. И в конце концов, проблема 2012 будет решаться по ходу дела в зависимости от внешних обстоятельств, которые, кстати, по сравнению с прошлым годом изрядно изменились и еще могут измениться, а также в свое время. Теперь это время медленно, но верно как раз и наступает.
Вроде бы все ясно. Вряд ли кто-то из иных кандидатов сможет вмешаться в эти праймерис Путина и Медведева или хотя бы серьезно о себе заявить. Оппозиция никаких признаков новой жизни не демонстрирует, да и основные компоненты возможной оппозиционной повестки дня, по крайней мере на время, уже перехвачены Медведевым в его статье «Россия вперед». Думвиры действительно договорятся, и прямой электоральной конкуренции между ними не будет. На выборы 2012 года пойдет один из участников тандема и практически гарантированно выиграет их.
Однако неверно было бы думать, что вот это «сядем и договоримся» может быть как-то совсем уж волюнтаристской процедурой на двоих, или даже решаться исключительно в узком элитном кругу, и не имеет отношения к происходящим в стране процессам и к позиции общества. При этом, однако, Медведев уже не просто преемник. Президент становится лидером общенациональной повестки дня развития России, которая связана с задачами модернизации экономики, развития гражданского общества и необходимости победить коррупцию. Медведеву еще много нужно сделать, чтобы доказать свое лидерство и завоевать большинство. В свою очередь, Владимир Путин, наверное, понимает, что ему тоже необходимо нечто большее, чем антикризисная тактическая повестка дня и соответствующий пиар.
Вопрос, с чем выходить на эти выборы, не менее важен, чем то, кто на эти выборы из участников пойдет, делает вывод Дмитрий Бодовский.
На самом деле, любые президентские выборы все-таки имеют повестку дня.
и на каждых есть, и в конечном счете кандидат должен ее отражать. И в 99-м году Путин был избран именно как новая фигура, как способ уйти от проблем 90-х и как некий ответ на вызов, связанный с терроризмом. А в 2004 году основной повесткой дня, с учетом того, что экономика и доходы начали расти, был вопрос ренты, был вопрос, скажем так, усиления роли государства в том, чтобы собирать эту ренту и распределять, и отдавать деньги на социальные программы. И в конечном счете эта повестка дня, ее опять же возглавил Путин. В 2008 году все больше всего боялись, не произойдет ли что, не будет ли потеряна стабильность в связи с сменой власти. Но сейчас речь идет о том, что в 2012 году придется выбирать президента не на 4, а на 6 лет, а может быть и на 12, если говорить о двух сроках. И здесь не просто прибавка в 2 года, это очень серьезный момент, это выбор фактически на более долгий, серьезный период, когда действительно со страной должны происходить очень и очень серьезные изменения. То есть я считаю, что в 2012 году невозможно будет на выборах голосовать за статус-кво, невозможно будет голосовать за какое-то просто инерционное развитие, и ситуация, и постепенно созревающее настроение потребует именно программы развития, качественного развития страны.
Праймериз 2012 года. Публикация Дмитрия Бодовского на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали, по последним данным, около 470 человек. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение. Новой информации о жертвах и разрушениях нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации, возникшей вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинека, которого преследуют активисты движения «Наши». Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в прогнозе Международного валютного фонда, опубликованном в Стамбуле в преддверии предстоящей здесь 6-7 октября ежегодной встречи с экспертами Всемирного банка.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Писатель Виктор Ерофеев пополнил ряды русофобов.
Комментарии экспертов.
Восстановление Южной Осетии закончилось бунтом.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн о значении выборов в Германии для остальной Европы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С экономической панорамой вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
Объем внешнего долга России за первую половину 2009 года сократился примерно на 1%, до 475 миллиардов 600 миллионов долларов. Более 90% этой суммы, 434,5 миллиарда долларов, приходится на долю российских компаний и банков, как государственных, так и частных. В первом полугодии объем их внешнего долга сократился почти на 3%. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составляет $240.70 за тонну. Это примерно на 1% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $69.50 за баррель или примерно $508 за тонну. В России с 1 октября вводится в обращение новая 10-рублевая монета, которая в перспективе должна полностью заменить ее бумажный аналог. Сообщается, что это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», уже владеющие 10% ее акций, подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству грузовиков, в котором получат по 50% участия. Сообщается, что окончательный договор в рамках проекта будет подписан в конце октября. Создаваемая компания по планам будет заниматься производством, поставками и продажами в России грузовиков Mercedes-Benz, а также автобусов Mercedes-Benz и Setra. Кроме того, на базе действующих дилерских и сервисных предприятий КамАЗа будет развернута дополнительная сеть для сбыта этих автомобилей, говорит аналитик инвестиционной компании Finam Management Дмитрий Баранов.
Если бы это не было выгодно каждой из сторон, они бы не создавали это СП, это раз. Соответственно, каждая из сторон получает те, так скажем, опции, которые она считает для себя важными. В частности, КамАЗ получает возможность доступа к ряду технологий Даймлера. Это раз. В первую очередь речь идет о технологии управления предприятием. А Даймлер получает возможность более широко быть представленным на нашем рынке, воспользоваться возможностями наших поставщиков, в частности, каких-то сырья и комплектующих. Стороны будут договариваться с поставщиками о снижении цен и о закупках больших объемов нужной им продукции для производства машин, что позволит им сэкономить средства и понизить стоимость собственных машин произведенных. Поэтому, в принципе, данное соглашение, оно, как говорится, выгодно обеим сторонам.
Стороны заявили о намерениях не только сотрудничать в вопросах поставок автомобилей концерна «Даймлер», но и организовать в России производство грузовиков. На ваш взгляд, с учетом потребностей российского рынка и продукции КамАЗа, каким может быть их модельный ряд?
Естественно, что речь идет о грузовиках. В перспективе, возможно, но еще неизвестно, так сказать, это могут быть автобусы магистральные, межрегиональные. Но в первую очередь идет речь, конечно, о грузовиках. Я думаю, что пойдет речь о магистральных тягачах, в первую очередь, что нужно, и пойдет речь, скорее всего, о грузовиках-самосвалах, скорее всего, пойдет о большегрузных самосвалах. Это, так сказать, сегмент, в котором, да, КамАЗ представлен, но у Мерседеса есть и немножко другой опыт, и немножко другой модельный ряд, который позволит, так скажем, расширить возможность реализации. Закрыть, что называется, все ниши, в частности, допустим, в сегменте магистральных тягачей, позволит КамАЗу получать дополнительную прибыль от продажи этой продукции здесь, в России.
Даймлер стал владельцем нынешнего пакета акций КамАЗа в конце 2008 года. Однако ранее он высказывал желание купить до 42% бумаг российской компании. Можно ли ожидать, что вслед за созданием совместного предприятия немецкий концерн пойдет на увеличение своей доли в КамАЗе?
Я не считаю, что сторонам сейчас нужно как бы решать вот эти именно вопросы. По той простой причине, что сотрудничество их вполне устраивает обе стороны, и они сотрудничают прекрасно и при нынешнем 10% пакете. Есть взаимопонимание, есть, идет обмен мнениями, идет обмен опытом. Соответственно, идет изучение сторон каждой друг друга, соответствующего странового опыта, да, и потребностей каждой из сторон и стран, соответственно. Поэтому нет острой необходимости в увеличении этого пакета в данную конкретную минуту. Тем более, как мы знаем, что и стоимости сейчас многих предприятий до кризиса упали, поэтому, соответственно, говорить, что вот это будет справедливая оценка, да, если докупать акции, это будет не так. Это вряд ли будет она справедливой. Она будет не совсем корректной, поэтому просто нет смысла сейчас говорить об увеличении пакета акций Даймлера в КамАЗе.
Это был аналитик инвестиционной компании Finam Management Дмитрий Баранов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 1 копейка. На завтра 30.06. Евро сегодня стоит 43 рубля 89 копеек. Курс на пятницу 43.82. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Королевство Дания является одной из старейших монархий в мире. Хотя страна очень невелика, количество замков в Дании более 600 весьма впечатляет. Когда-то высокие стены и кованые ворота закрывали доступ в эти сооружения, но времена изменились, и сейчас многие замки открыты для посещения. О датском архитектурном наследии рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанин.
Первые укрепления на территории современной Дании появились в IX веке с началом эпохи викингов. Ее сменила романская эпоха, продлившаяся примерно с 1035 по 1250 годы. И именно в это время в Дании строятся первые замки в современном их понимании. Наиболее выдающийся архитектурный памятник той поры, сохранившийся до наших дней, это замок Нюбург на острове Фюн. Шло время, сменялись эпохи и архитектурные стили целой плеяды датских замков, ныне по праву считающихся гордостью страны. Большая часть их принадлежала датской короне, но они перешли в собственность государства вместе с принятием Дании Конституции в 1849 году. На сегодняшний день в небольшом скандинавском королевстве насчитывается более 600 замков, являющихся важной частью культурного наследия страны, и сегодня мы расскажем о трех из них. Самый известный в мире датский замок – это, конечно же, замок Кронбург, расположенный в городе Хельсингер на побережье Зунского пролива, разделяющего Данию и Швецию. Постройка замка, носившего первоначально название Кроген, была начата королем Эриком VII Померанским в 1420 году для сбора податей с проплывающих через Зунд торговых кораблей, а также противостояния военной угрозе со стороны Швеции. Свое нынешнее же название Кронбург получил в 1585 году, когда король Фредерик II перестроил замок, сделав его одним из наиболее величественных европейских замков эпохи Возрождения. Замок Кронбург широко известен в мире под именем Эльсинор, ведь именно здесь, в воле шекспировской фантазии, разворачивается действие пьесы «Гамлет». Впервые спектакль был поставлен в самом замке в 1816 году, к 200-летию со дня смерти драматурга, и с тех пор регулярно исполняется на местной сцене. В настоящее время Кронбург является королевской резиденцией, используемой в представительских целях, а также крупным туристическим центром, который ежегодно посещают более 200 тысяч человек. Другим архитектурным памятником, ставшим визитной карточкой Дании, является замок Эйсков, расположенный на острове Фюн. Построенный в 1554 году замок стоит на острове, на фундаменте из забитых в землю дубовых свай, на изготовление которых, по преданию, ушел целый лес. Содержать столь крупную собственность в стране с драконовыми налогами – дело самоубийственное. Недвижимость хирела и рушилась, пока в 70-х годах 20 века владельцы замка не решили сделать из него туристический аттракцион. Теперь замок Эйсков популярен в Дании ничуть не меньше всемирно известных Лего и парка Тиволи. Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей со всего мира, однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка, потому-то туристов из Японии и тянет сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я правда не знаю. Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. Во время реконструкции под крышей замка нашли деревянную куклу, которая там и сейчас. Поверье гласит, что если ее тронуть с места, то в Рождество Эйсков со всеми его 6000 свай немедля уйдет под воду. Судя по тому, что замок стоит цел-целеханек, охотника на рисковое дело пока не нашлось. Однако у этой романтической версии есть и противники. Вот что говорит местный краевед Ханс Нергорд, более 40 лет занимающийся историей Фюна. Согласно старинным народным поверьям, немало датских поместий должно было проводиться под землю в рождественскую ночь. Достаточно почитать сборники народных легенд и суеверий, где таких мифов в избытке. Вероятно, нынешние владельцы замка Эйсков посчитали, что было бы глупо не использовать эту легенду в коммерческих целях для привлечения туристов. Как говорится, если и не было такой истории, неплохо было бы ее выдумать. И в заключение нельзя не упомянуть еще об одном культовом датском замке, вернее, о его развалинах. Круговые замки викингов, обнесенные концентрическими земляными валами, строились близ морского берега в местах, удобных для стоянки кораблей. И раньше других был обнаружен в ходе археологических раскопок прошлого века военный лагерь Трелеборг близ города Слеэльса, давший впоследствии название остальным сооружениям этого типа. Замок был возведен около 980 года во времена правления короля Харальда Синезубова, и до наших дней сохранилось лишь основание древней фортификации. Трелеборг имел геометрически правильную форму кольца, внутри которого были проложены сориентированные по сторонам света деревянные мостовые, делившие внутреннюю территорию на четыре равные части. В каждой из четвертей находились длинные одинаковые дома, образовывавшие квадрат с внутренним двориком. А во внешнем форте, также защищенным валом, было 15 зданий, построенных параллельно друг другу, и место для захоронений. Восточная сторона замка была защищена рвом с водой, в котором находились деревянные укрепления. Трелеборги, по всей вероятности, являлись оплотом королевской власти в стране, так как военные функции поселения были объединены с торговыми и административными. На территории форта, помимо множества воинских захоронений, были найдены могилы женщин и детей, а это дает возможность предположить, что викинги жили здесь вместе со своими семьями. Говорит археолог Стиг Громисков-Нильсен. На сегодняшний день в мире найдено 6 круговых замков. 4 таких объекта сохранились в Дании, и 2 Трелеборга были обнаружены при раскопках в южной части Швеции. По оценкам археологов, в боевых лагерях датских викингов проживало от 500 до 800 человек. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Что будет представлять собой будущий федеральный телеканал «Россия номер 2»? Такова одна из главных тем следующего часа программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это сведение счета, совершенно очевидно.
В докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало войны.
Выявлено более 500 человек, зараженных опасным вирусом.
Мы пришли к выводу о важности поддержания нормальных связей с Россией.
Вот, выясните, мне только издеваются над ребятами.
У меня нет комментариев, но если она связана с тем, что он выступал за тщательное расследование...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».